Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня хотим начать с рубрики «На скрижалях искусства» и поговорим мы в ней о творчестве великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Многие его произведения стали хрестоматийными, но при этом это творчество до сих пор называют противоречивым. Таковой была и судьба самого Гоголя. Но в наши дни, когда Россию и родину писателя всячески стараются разделить, как ни парадоксально, наследие Николая Васильевича стоит в череде тех культурных явлений, которые и не дают произвести это разделение. В самом деле, как можно поделить Гоголя? Дарья Трофимова о писателе, чье творчество объединяет многие народы.
Пожалуй, нет в русской литературе более загадочной фигуры, чем Николай Васильевич Гоголь. О его жизни, смерти и творчестве до сих пор слагают легенды. Но одно уже ни у кого не вызывает сомнений. Для великого Гоголя смыслом жизни и источником утешения всегда оставалась христианская вера.
Вся русская литература – незримая ступенька Христу. Так оценил Николай Васильевич Гоголь наше литературное наследие. Сам же он стоит особняком в плеяде русских классиков. Почему? Может быть, потому, что он другой ментальности – малоросской, своеобразный проводник между малоросской и великоросской культурой. А может, потому, что Гоголь был настолько требователен к себе, что хотел совершить невозможное.
Бывают такие искренние натуры, которые очень глубоко чувствуют то, что окружающий мир можно было бы изменить. А пусть не полностью его изменить, как это в конце концов изменится во второе пришествие Христово, но, по крайней мере, сделать его таким, чтобы в нем было удобно спасаться, и чтобы в нем спасались многие. А Николай Васильевич это чувствовал и видел, и он хотел это выразить. И он, вдобавок ко всему, умел это выразить.
Но несмотря на свой литературный талант, свой гений, Николай Васильевич не прощал и малейших ошибок в творчестве.
Блестящий успех. Императорская фамилия присутствует на постановке спектакля. Все считают своим долгом приехать и посмотреть этот спектакль, а Гоголь недоволен. Почему? А потому что цель, которую он перед собой поставил, она была в принципе недостижима. Он хотел, чтобы, посмотрев на себя со стороны, русский человек сам себе ужаснулся. И изменился бы, очистился. Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»? И причем неоднократно ведь он его сжигал. Потому что ту цель, ту задачу, которую он перед собой поставил, второй том уже не решал. Гоголю казалось, что все не так. Что он пишет произведение, которое должно показать русским людям, как найти выход из этой России мертвых душ, как превратить Россию мертвых душ в Россию душ живых. А у него не получается. Вот теми способами мирскими, светскими, которыми он это делает, при помощи таланта своего, не получается.
Выбранные места из переписки с друзьями, размышления о божественной литургии. Об этих двух произведениях великого русского классика знают немногие. Последнее для него было чуть ли не главным сочинением всей жизни. 7 лет он потратил на размышления о божественной литургии.
Это произведение, говорящее о глубинных процессах, происходящих в душе человека, о том, что не выставляется на показ.
Гоголь всегда понимал, что для него источником жизни служит православная вера. Не только источником жизни, но и учителем, помощником, руководителем и судьей.
Каждый русский человек, каждый православный человек, он чувствует великую пользу своей душе, когда он читает Николая Васильевича Гоголя. И это тоже ведь какой-то особенный и удивительный дар, который немногим дается, и с которым, очевидно, очень тяжело жить. Он оправдал свое время, которое потратил. Он потратил всю свою жизнь на написание своих произведений. И очень уж много людей получили пользу от него. То, что мы с большой вероятностью можем говорить, что он был хороший христианин, хотя и был писателем, что очень сложно сочетается.
Талант дан человеку Богом, но от воли человека зависит то, как он им распорядится. Для Гоголя возможность писать была еще и средством проповеди о Христе. И он использовал этот дар не напрасно. Через его произведения люди приходили к вере.
Если Гоголю поверили многие, многие через его произведения пришли ко Христу, то, конечно, это опять-таки говорит о многом. Он умел поймать человека для добра на красоту, как рыбак ловит на червячка. Ну, красота. Что такое красота, говорят? Одно дело Бог, а другое красота. Красота, она не спасает. Это червячок, на который можно человека поймать. Только на истинную красоту, конечно.
А писатели судят по его произведениям. Книги ведут с нами разговор от имени их автора. Именно поэтому Гоголь так трепетно относился к каждому слову, выходившему из-под его пера. Ведь теперь эти слова стали заветом Николая Васильевича нам, его потомкам.
«Будьте не мертвые, а живые души. Без любви творить нельзя. Нужно любить Россию. Вся Россия – наш монастырь». Вот это слова Николая Васильевича Гоголя. Он учил нас быть православными христианами. Он учил нас быть русскими, любящими Россию. Он учил нас быть добрыми людьми, творящими добро. Он учил нас быть милосердными. Он учил нас быть просто хорошими людьми.
Таково завещание великого русского классика. Теперь эти слова навечно останутся на скрижалях искусства.
Народная память хранит множество имен подвижников, которые пока, может, и не включены в месяц слов. Одни известны на всю Россию, а других знают лишь там, где они жили. Судьбы принявших подвиг юродства очень похожи. Они отреклись от благ мира и получили иные дары – дары сердечной молитвы, прозорливости, дары исцелений. Сегодня мы расскажем вам о блаженной Наталье, совсем еще недавно жившей в одном из сел Шацкого района.
Село без праведника не стоит, так уж устроена земля русская. Сотни лет по ее дорогам ходили юродивые и блаженные. Такое явление святости стало особенно близко русскому народу. В начале 20 века на самой южной окраине Рязанской губернии, в Шацких землях, жило множество юродивых Христа ради. То тут, то там сталкиваешься с памятью о таких людях. Доня-кормилица, странница Мария Питерская, Андрюша Потехин и много-много других. Сегодня рассказ об одной из них – блаженной Наталье Путясинской.
Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию?
Родилась блаженная Наталья в селе Путятино, что в 40 километрах от Шацка. Но в родном доме не жила. Долго она ходила из села в село, из дома в дом, из семьи в семью. На какое-то время она останавливалась в самом Шацке. По воспоминаниям очевидцев, жила при кладбищенском храме. Потом ее путь пролег через села Кучасьево, Тимешево, Шамаргу. Последние годы провела в новоселках.
Часто она у нас была у меня в доме. Встанешь, вот работа какая, идешь на работу, думаешь, надо на работу. Не опоздаешь, ты всех догонишь. Она очень была добрая, хорошая.
Часто поведение блаженной у тех людей, в чьих домах она жила, вызывало недоумение, а у кого и негодование.
Она может и ночь не спать, день и ночь может не спать, ходить, стучать. И мы тогда с ней не спим. Раз она не спит, ходит, не дает путь покоя, свет не выключай, свет горит при свете.
Поступки блаженной часто никак не соответствовали общепринятым нормам. Некоторые даже сомневались в ее святости. Доходило до того, что возникало желание выгнать блаженную из дома. Так случилось в одной из семей. Приютила Наталью вдова Александра Рогачикова. Сама она почитала ее как праведницу и многое от нее терпела. А вот отец женщины роптал и негодовал. Кого ты в дом привела?
Я и не вижу, когда она ей молится. Говорят, вот за ней последить, она по ночам молится. Вот ночью не поспи и за ней последи. Она по ночам и молится.
Это случилось зимой, когда совсем не было снега. Поля стояли голые до самого Рождества. И не выпади снег, померзли бы все озимые. В ту ночь блаженная Наталья молилась долго.
Ну и до тех пор стояла, пока снег не выпросил. В колено снег выпросил, стоял на колено. И у него ждет. Я утром встаю, он шуратит, Наташа пророк. Я говорю, что ты следил? Ты следил, теперь пусть у нас живет, и как хочет нас обзывает.
На следующий день блаженная Наталья из этого дома ушла. Здесь ей больше было делать нечего.
Когда он ее не понимал, она жила, она Сказала я: глупой ты, глупой, у тебя тут нет, ничего не понимаешь. А когда поняла, она ушла, она славу не захотела.
А щели человек хочешь получить, а щели получить Царство Божие.
Блаженная Наталья сильно выделялась не только своим поведением. Необычным был и ее внешний вид.
Она была такая маленькая, низенькая старушка. На ней всегда были цветные, ярко-красные такие наряды, юбки, сарафаны. И нам это было интересно, в какой-то степени немножко вот смешно. Мы как-то старались подразнить даже ее. Это вот в детстве.
Каждый понимал, что тетя Наташа человек непростой. Некоторые ее побаивались. Скрыть от нее ничего было нельзя. Она видела людей насквозь и все каждому в глаза говорила. Правда, обличала не впрямую. Приходил к ней человек, который в семье дерется, а блаженная своими поступками его грех открывает.
Ты пришла с каким грехом? Она шумит на меня, и такая всякая, и вот такая-то, вот такая все грехи. Если муж вот с женой плохо живут, дерутся, по-всякому обзывают, с такими плохими, плохой самый мужик, и она меня этими словами обличает.
Блаженная Наталья помогала не только словом, она исцеляла от болезней душевных и телесных. На исповедь к ней приезжали даже священники. За советом обращались опытные духовники – архимандрит Кирилл Павлов, отец Иоанн Крестьянкин. Часто, когда врачи уже были бессильны, никакие лекарства не приносили облегчения, обращались к матушке, и она помогала. С Александрой Рогатчиковой такой случай произошел еще в 35 лет. У нее сильно болело сердце. В больнице, куда ее положили, стало только хуже. Тогда она пришла к тете Наташе.
Я тебя долечу. Говорит, я тебя долечу. Вот у них там был колодец под окном, она пошла. Это же она в силах была. Ведро вытащила, крест у нее был, крест опустила. На меня побрызгала, напоила. Ну, теперь как? И мне легко стало. У меня сердце. Я хлебнула, три глоточка клонула. И легко, мне сердце не колет. Ну как? Спрашивает, как? Сердце не колет. Все хорошо. Ну, теперь все. И будет здорово.
Последние годы своей жизни старица Наталья прожила с матушкой Александрой. Одному Богу известно, сколько она претерпела от блаженной. И на склоне лет смиренно спросила.
Ну вот ты теперь все время ругаешь меня, обзываешь. Вот ты помрешь мне, как автобитаты кричать. Дорогая матушка, как ты меня бил, как ты меня колотил. Все засмеются. Аж пожалеть ты меня никогда не пожалеешь. Я подошла, села около ее. Она теперь рук взяла мои поцеловала, то ночь она и помрет. Рук мои поцеловала. И говорит, ну теперь довольна. Я говорю, вот надумал слова, что я говорила, мне ты никогда не пожалеешь. Я говорю, да нет, ты должна мне руку целовать, а я тебе должна руку целовать. Заплакала.
Говорят, как человек умер, значит, так и жил. Блаженная Наталья умерла тихо, как будто уснула. Когда ее не стало, многие поняли, что лишились духовной поддержки и опоры. Смерть матушки Натальи переживали тяжело.
Собирали помин ей, все поминали, народу много, со всех сел, со всех округ сел проходить.
Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию.
Могилка блаженной Натальи на кладбище села Новоселки. Недалеко дерево, чем-то ее напоминающее. Сухой ствол, крепко стоящий на земле. Ветви, как мозолистые руки, воздетые к небесам. Тихо. Слышно только пение ветра. С каждым годом все чаще сюда приезжают люди. Сама блаженная говорила, что и после моей смерти обращайтесь ко мне за помощью. Уже в наши дни на могилку приезжала неизлечимо больная женщина. Горячо молилась.
Эта женщина уехала к себе домой, в свой город, и там на утро, тоже получается понедельник, прошла обследование. И вот обследование повторное, уже более точное, более скрупулезное, показало, что нет даже никакого следа, то есть и этой болезни.
Почитают, уважают, и когда приходят на кладбище посетить свои могилки, ну, никто не проходит ее могилку. Все поклоняются.
Вот кто веры имеет, у ней просит, вот поезжайте к ней, возьмите ее, у вас, может, какие-нибудь проблемы есть, какие-нибудь скорби, какие-нибудь болезни, и все. И это все она помогает.
От людей только требуется твердая вера Господу, что Он может исцелить или совершить наше прошение по нашей вере, опять же. И вера в то, что помощь Божьих угодников молитвенная, она вот всегда близка к нам. То есть они очень живо и чутко чувствуют все наши проблемы.
Сегодня, кажется, человечество стало настолько разумным, что ему теперь подвластны все законы природы. В рамки современного мира уже не вписываются люди, променявшие блага цивилизации на убогую, бесприютную жизнь. Но общество, отвергающее мнимое безумство, невольно само идет к безумству добровольному. По статистике, с каждым годом в мире становится все больше людей с психическими расстройствами и болезнями, и все меньше в нашей жизни места душевному равновесию. Однажды во сне блаженный Андрей, Христа ради юродивый, увидел два войска – ангельское в белых одеждах и темное полчище демонов. От начала времен непрестанно длится эта борьба. И Господь сказал Андрею: «Иди на добрый подвиг, будь юродив ради Христа». И сегодня битва не закончена. Но пока стоят на страже эти воины Христовы в ветхом рубище, но с сияющим мечом веры, безумно и мнимо, но мудрые в Боге, мир устоит, и будет жива Россия.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.